Глава шестая. Ребенок. Вышедший с женою и ребенком из крымского двора, Кудеяр сел в извозчи наемные сани, приказал ехать за Серпуховские ворота. Жена ласкалась к нему, целовал его. Кудеяр отвечал ей поцелуями, но прежняя суровость, оставившая его только на мгновение первой встречи, возвратилась к нему. Взор его был по обыкновению мрачен и угрюм. Кудеяр ничего не говорил и на вопросы жены не стал отвечать. Он сказал только, что «после поговорим, все тебе расскажу про себя, а ты мне свое горе поведаешь». Жена не смела спросить, куда он везет ее. Предчувствие чего-то ужасного стало томить ее. Проехали ворота. Кудеяр велел поворотить влево к Даниловому монастырю, около которого рос тогда большой лес. Приблизившись к лесу, Кудеяр приказал извозчику остановиться, заплатил ему деньги и отпустил, а сам, взявши жену за руку, шел по молодому вязкому снегу в лес. Мать вела ребенка за руку. Вошли в лес. Кудеяр увидел вдали два пня и, указавши на них, сказал: «Вон там. Сядем, Настя, поговорим». Жена молча повиновалась, они сели. Ребенок, начинавший дрожать от стужи, стал глядеть жалобно и морщиться, собираясь плакать. — Настя, — сказал Кудеяр, — ты ни в чем не виновата, ты была в неволе. Теперь все прошло, я тебя приму женою, так как я принял тебя от покойного царство ему небесное Якова Тишенко. Но это бусурманское отродье опоганило твою утробу. Я не могу назвать его своим ребенком, не могу любить его. Сама подумай, можно ли это? Этого человек не снесет. Ты мать, тебе жалко его. Да, Настя, жалко тебе его, а мне тебя из-за него жалко, и делать нечего. Выбирай теперь, что хочешь, кто тебе милей, кого тебе больше жаль. Меня или твоего сына, что его тебе враги нацепили насильно? Коли я тебе милее, так я зарежу ребенка и живи со мною по-прежнему, как жена, и во всю жизнь я не помяну тебе об нем и никому не дозволю укорить тебя. А коли ребенка жальче, так вечная нам с тобою разлука. Я тебе худо не сделаю, ни твоему ребенку. Дам тебе денег, отправлю в Черкасы, там наш хутор, он твой, от отца твоего тебе достался. Живи там, расти ребенка, а меня не знай вовеки. Уж я не твой, и ты не моя, и не услышишь обо мне, и я о тебе слышать не хочу. Что-нибудь одно выбирай. — Юрий, Юрий, да как же мне разлучиться с тобою? — вскричала жена. — Когда 5 лет я тебе плакала день и ночь, а тебе только и думала, не чаяла я, бедная, такого счастья. Бог нежданно послал его, как же я отрекусь от такого счастья? Мне теперь разлучиться с тобою все равно, что в татарскую неволю опять идти. — Так попрощайся с сыном, — сказал Кудеяр, — я его зарежу. — Юрий, Бог с тобой, Христос с тобой, Юрий, за что же, чем оно виновно? — Коли жаль дитяти, ступай с ним, — сказал Кудеяр, — и меня уж никогда не увидишь. — Юрий, — кричала Настя, — не прогоняй меня, помилуй свою Настю, я не то что женою, невольницею твоею буду. Юрий, может быть, я негодна по-прежнему быть тебе женою? Позволь же у тебя мое сердце жить в неволе. Женись, возьми другую, а меня ей работницей возьми. Юрий, Юрий, только б мне возле тебя быть недалеко, только б на тебя глядеть. Боже, я не видела тебя 5 лет, уже более того, да, не помню. Горе память отшибла. Юрий, если б ты знал, что перетерпела твоя бедная Настя. Ты добрый Юрий, ты бы заплакал, когда бы увидел, как били, как мучили твою Настю. Теперь я тебя увидала, тебя мое сердце, а ты меня прогоняешь. Юрий, Юрий, сжалься, смилуйся. Настя пала к его ногам, ухватила за ноги его, разливаясь слезами. Ребенок, и без того уже плакавший от холода, слыша плач матери, орал во все горло и бессознательно цеплялся за ноги казака. — Настя, — сказал Кудеяр, — не плачь, не рыдай, не голоси, ничего не поможет. Коли хочешь со мною жить по-прежнему, дай мне зарезать ребенка. — За что же его резать-то, Юрий, Юрий? Оно ничего тебе не сделало, оно маленькое, оно крошечка, не жаль разве тебе? Настя, плача, продолжала. Зернышко-то мое бедное, кланяйся, проси, проси милости. Скажи, смилуйся, я жить хочу, не убивай меня, я тебе ничего не сделал. Юрий, ради Христа не убивай его, Юрий, пожалей его. Пожалей свою Настю, я ему мать, я буду плакать, тосковать по нем. — Поплачешь, перестанешь, забудешь, — сказал Юрий. — А может быть, Бог благословит, даст нам своего ребенка. Ты будешь его ласкать, и я с тобою, я буду любить его. А на это я не могу глядеть. Оно бусурманское, оно насильное, да что говорить. Я уж тебе сказал, перемены не будет. Либо зарежу ребенка, либо ступай с ним от меня навеки, либо то, либо другое. Зачем его убивать, Юрий? Его возьмут добрые люди. Вот там, на дворе, куда нас пригнали, священник, какой добрый, говорил со мною, обещал взять ребенка, крестить его, пусть возьмет, пусть задаст его так, чтобы мы о нем не знали. Ты его никогда не увидишь, никогда не услышишь про него. Я сама не буду узнавать, где он и что с ним творится. Не все ли равно, что он жив, что он умер? Ты его не увидишь, и я присягну тебе в церкви на святом кресте. Не то, чтоб увидать его, думать об нем не буду. Только не режь его, не губи души невинной. Какая душа у него бусурманского, некрещенного? Что жалеть его? Туда и дорога. Его окрестит. Юрий, не греши, не бери на душу греха тяжкого. Нет, Юрий, это нехорошо, это Богу противно. Юрий, ты добрый, ты опомнишься, ты сам жалеть будешь, что погубил его. Ей-богу, Юрий, будешь сам жалеть. Это теперь ты сгоряча так говоришь. Послушайся меня. Нет, меня не слушайся, я простая, глупая баба. Посоветуйся с умными людьми. Спроси священника Божия, что он тебе скажет, велит ли резать ребенка. Спроси, спроси, коли скажет, убей его, тогда убивай. А он скажет, не бей, Юрий, пожалей душу свою. Подожди, я прошу тебя, спроси прежде священника. — Что мне у попов спрашивать? — сказал Юрий. — Мало чего поп скажет. Он велит мне взять его за сына. Так как же мне брать, коли сердце отворачивается, когда я смотреть на него не могу? И люди будут срамить меня, глумиться станут, вон скажут, Кудеяр Татарчука нянчит. Нет, нет, я такого срама не вынес бы. Отдать чужие люди, коли ты будешь знать, что он жив, все-таки думка твоя об нем будет». За ним убиваться станешь, все-таки сама себе скажешь, что-то, мой сынок, а там как-нибудь узнаешь, захочешь повидать, я не хочу этого.
Ей-богу, нет, вот тебе крест, Юрий, никогда, во всю жизнь не захочу, не увижу, забуду.
Вырастет, узнает, придет к тебе, ко мне, тогда хуже будет, коли я его большого зарежу. А он еще, может быть, хорошим человеком станет. У меня все-таки закипит кровь, как его увижу, так и зарежу, тогда хуже греха наберусь, крещеного, да еще, быть может, доброго человека загублю. Теперь же, пока он поганый, что он... Некрещенный, так себе, все равно, что зверь. Нет, Настя, я на то не соглашаюсь, чтоб его отдавать в чужие люди. Сказано, не переменю. либо дай ребенка зарезать, либо ступай с ним от меня навеки.
Боже, Боже мой, зачем ты меня, Господи, вызволил из тяжкой неволи? Лучше было бы мне умереть в бусурманской земле в кандалах.
— Чего на Бога роптать? — сказал Кудияр. — Коли так тебе жаль ребенка, значит, ты любишь это бусурманское отродье больше, чем меня. Господь с тобой, я не враг тебе и не мститель. Ступай с ним в хутор, живи себе с ним, а захочешь замуж пойти за иного, и то в твоей воле, я буду просить, чтобы владыка дал тебе разрешение, а я пойду на бусурман. Быть может, Бог даст положить душу за веру христианскую. Я тебе найму под воду, казаков дам проводить тебя, выпрошу через князя у царя проезжую запись, чтоб тебя нигде не задержали. Пойдем тотчас, твой ребенок будет тогда жив.
Нет, нет, мой милый, мой единый, мое солнце, мое счастье, мое сердце, я от тебя не уйду, я с тобой буду, не прогоняй меня.
Тогда дай зарезать ребенка.
Юрий, Юрий, смилуйся! Настя упала на землю и голосила. Ребенок ревел.
— Говори скорее, — сказал Кудияр. — Последнее слово говори. — Едешь от меня с ребенком или остаешься со мною?
— Остаюсь. Остаюсь с тобой. Без тебя я жить не хочу, — кричала Настя.
— Дай ребенка.
— Возьми, — сказала Настя. Потом вскрикнула и припала к пню головою.
— Вот жена, вот клад, — сказал Юрий. — О, моя дорогая, ну есть ли на свете другая такая женщина?
Он поцеловал жену в голову, потом взял ребенка за руку и хотел вести. Ребенок, как будто чувствуя инстинктивно, что ему будет что-то худое, заревел сильнее и стал упираться. Настя быстро подняла голову, увидала, что Кудияр уводит ребенка от нее, бросилась к нему, схватила за руку и закричала: — Юрий, Юрий, смилуйся Христа ради!
— Опять, — сказал Кудияр. — То даешь, то не даешь ребенка. Возьмишь ты его себе и поезжай от меня. Идем тотчас, идем в город, и сегодня ты уедешь с ребенком в Украину.
Он пошел по направлению из лесу к городу. Настя стояла. Ребенок подбежал к ней, как будто ища спасения. Кудияр, прошедший несколько сажен, оглянулся.
— Иди за мной, — громко сказал он. — Иди, — говорю тебе, — иди скорее. Сказано тебе не будет перемены. Иди, нанимаю под воду. Ты поедешь в Украину сегодня. Иди.
Он ускорял шаги. Настя пошла за ним. Ребенок бежал за матерью. — Нет, нет, — вскрикнула Настя. — Нет, Юрий, никогда я твоя, не покину тебя, не разлучусь с тобою. Ты мой, не прогоняй меня, возьми его, пожалей его, Боже мой, Боже мой.
Кудияр подбежал к ребенку, схватил его на руки и побежал в лес.
Настя стояла как вкопанная, задом к лесу, куда Кудияр унес дитя. Она глядела в небо, читала молитву. Вдруг до ушей ее достиг пронзительный крик ребенка. У Насти подкосились ноги, задрожало сердце, по телу пробежал холод, все в ней оцепенело, в глазах стало темно, Настя упала без чувств.
Кудияр, перерезавший ребенку горло, стал приглядываться, куда бы схоронить его. И, заметивший между деревьями углубление, достал саблю, расчистил снег и стал копать землю. Земля оказалась едва замерзшую.
При своей необычайной силе Кудияр скоро выкопал яму аршина в полтора, положил туда труп ребенка, зарыл в землю, набросал хворосту и присыпал снегом. Окончивши свое дело, быстро пошел он к жене.
Очнувшись от первого ужаса, бедная Настя сидела на снегу в каком-то забытии. Кудияр взял ее за руку, приподнял и сказал: — Все покончено, Пойдем, сердце мое, в город. Настя ни слова не промолвила и пошла, опираясь на его плечо. Глава седьмая. Казацкий батько. Кудеяр с женой стоял перед Вишневецким в той горнице у священника Никольской церкви, откуда выезжал князь первый раз к царю. Настя была одета уже не в прежний изорванный тулуп, на ней был красный камковый летник с частыми серебряными пуговками, на голове меховая шапочка. Сверху накинута была шубка, покрытая вишневым английским сукном. Кудеяр по возвращении в город тотчас же отправился на английский двор и одел жену, насколько хватило у него денег, сожалея, что в Москве не мог одеть ее в такой наряд, в каком она по обычаю своего края ходила в Украине. Ее шею украшало красное коралловое ожерелье и несколько крестов. — Злодей! Зверь лютый, а не человек, — говорил Вишневецкий. — Как твоя злодейская рука подвинулась на безвинного младенца? Ирод проклятый! Волчица или медведица тебя, видно, родила, а не женщина. Ну, не хотел брать его за сына. Отдал бы добрым людям, не все ж на белом свете такие кровопийцы, как ты. Что ж ты думаешь, что я тебя держать стану? Мне не нужно, детоубийц, Иродов. Был бы ты лют и немилостив с врагами, то честь, хвала и слава войсковому человеку, но убивать ребенка беззащитного, что ничем от тебя не обороняется, только слезами и криком «Злодей, злодей, исчадие дьявола, прочь от меня! Я тебя знать не хочу». Ты не атаман и не казак, ищи себе приюта у других. Да, ты думаешь, что это тебе пройдет? Узнает царь, думаешь, помилует тебя? У него в земле невольно чинить убийств, а то еще над невинными младенцами тебя повесят, злодея, и по делам. Кудеяр молчал, по обычаю, глядя на князя угрюмо. Но Настя упала к ногам князя. — Князь, Дмитрий Иванович, голубчик! Смилуйся, не гневайся, не губи его, прости ему, меня казни, а не его, я виновата. Он, голубчик, добрый, мне дал на выбор, захочу, поеду в Черкассы с ребенком, и тогда он ничего не станет ребенку делать, только уж с ним будет мне вечная разлука, а захочу с ним жить по-прежнему, чтоб отдала ему ребенка зарезать. А мне с ним в разлуке быть было бы горше татарской неволи. Я отдала ему ребенка своими руками. Он ненасильно убил его. Я виноватая, Юрия. Зачем вы не отдали ребенка в чужие руки? Отец Сильвестр сказал тебе, глупая баба, что он возьмет его, крестил бы его, воспитал, и вам он ничего бы не шкодил. Зачем же вы, злодеи, его убили? Жена слезно просила меня, чтобы я так и сделал. Отдал бы ребенка в чужие руки. Да я на это не поддался, — сказал Кудеяр. — Что ж тебе крови детской захотелось жить, ты проклятый? Не хотел, чтоб оставалось на свете такое, что опоганило непорочную утробу моей честной жены, — сказал Кудеяр. Когда она была моя жена, пусть не будет с ней такого, на что мне глянуть стыдно. Князь, ты гневаешься, а если б тебе пришлось быть на моем месте, то и сам бы так учинил. Было бы живо, это бусурманское отродье, хоть бы оно на краю света было, была бы нескончаемая мука и для меня, и для жены. Все-таки нет-нет, и подумала бы о нем, пожалела бы, видеть захотела бы. А хоть бы и того не было, так я бы все думал про нее, что она хочет видеть его, и сердился бы я на нее понапрасну. Теперь же... Как нет его на свете, и стыда на ней не осталось, что против ее воли был на нее положен, и моя Настя, какова прежде была, такова и теперь. Волен ты, князь, надо мною, только не прав
и жесток будешь, коли меня из-за этого прогонишь, своего верного слугу. — А что ты, князь, сказал про царя, так ты слыхал, как он, будучи в Тайнинском, сам будто наперед видел, что со мной станется, спрашивал меня, что я буду делать, коли найду жену, а жена будет с чужим ребенком, да сам же по-татарски, и прибавил кесим башка. Видишь, князь, царь сам уразумел, что нельзя будет инако учинить. Один конец, чтоб не оставалось следа и памяти, неволи и стыда. — Батюшка, голубчик, — говорила Настя, — не гневайся на моего Юрка, прости его, он тебе верный слуга, какого не сыщешь другого. — И так ему много милости, — сказал Вишневецкий, — что не велел казачеству судить его. А то с него непременно голову бы сняли за детское убийство. Пусть идет от меня. Я говорю, иродов нам, казакам, не надобно. — Батюшка, прости, — кланяясь в землю, — повторяла Настя. — Баба, — сказал Вишневецкий, — я не из таких, что посердится, посердится, да и раскиснет от бабьих слез. У меня что раз сказано, тому так быть. Вы не пропадете. Царь принял твоего мужа в служилые, поместье дал, ну и живите себе, а в казаках ему не быть. В это время дверь отворилась. Вошел царский пристав и сказал: «Царь-государь изволил приказать привести к нему пред его ясные очи Юрия Кудеяра с женою, что в полоне объявилась». — Вот они, — сказал Вишневецкий. Глава восьмая. Царская милость. В то время как Кудеяр с крымского двора увел жену свою и ребенка за город, Сильвестр с того же крымского двора отправился к царю и велел доложить, что пришел сообщить очень важное дело. Царь тогда только что проснулся от послеобеденного сна. Он приказал позвать протопопа. — Великий государь, — сказал Сильвестр, — благородию твоему угодно было призывать меня грешного и спрашивать о крымской войне. Тогда я сказал тебе, государю, таково слово: не имам указания свыше, а от себе говорить мне о таких делах не пригоже, о том, где бояре и думные люди ведают. Ныне же царю явися указание Божие, и аз прихожу объявить о нем твоему величеству. — Что? — сказал Иван, побледневший и ожидая чего-то необыкновенного, сверхъестественного. — Воистину указание Божие царю, — продолжал Сильвестр. — Я ездил, великий государь, на крымский двор для подачи милости бедным полоненникам и узнал там, что между теми полоненниками объявилась жена приезжего с князем Вишневецким атамана Юрия Кудеяра. А ты, великий государь, будучи в Тайнинском селе на своей государевой потехе, изволил тому Юрию сказать: «Коли дело найдет свою полоненную жену и с нею вместе придет к твоему царскому величеству, в те поры ты, великий государь, сам изволишь идти с ратью своею на войну на крымского хана. Не перст ли Божий, царь-государь, не указание ли свыше, изволь сам рассудить своим премудрым разумом, не чудо ли сие, не знамение ли?» Иван Васильевич перекрестился. В эту минуту ударили в колокол. То был благовест к вечерне. — Слышишь, благочестивый царь, — сказал Сильвестр, — слышишь глас церкви во утверждении словес моих? Звон повторился. — Внимай, о царю! — проговорил Сильвестр торжественным тоном. — Всем звуки слышится слово «Аминь». «Внимай, царю!» Звон еще повторился. Царю под обаянием речей Сильвестра в самом деле послышался аминь в звоне колокола.
— Отче, отче, — сказал пораженный и взволнованный Иван, — воистину Божий муж еси. Прости меня, грешного, Христа ради, усомнихся в тебе, прости. Помоли Бога о мне, да не вменит мне в тягость его прегрешения. Идем к вечерне, вижду перст Божий и разумею.
Весь вечер был царь Иван встревожен и не пошел к царице, а позвал к себе снова Сильвестра и слушал его поучение. На другой день представлялся царю посланник Девлет-Гирея. Он привез царю подарки, проговорил речь от имени своего повелителя, уверял в его добром расположении и просил учинить вечный мир. Царь молчал.
Думный дьяк, висковатый, сказал ему в речи, что от крымских людей чинилось российского царствия державе немалое разорение многие годы. Крымские люди приходили на государевы украинские города войною многожды, и людей московского государства всякого чина уводили в плен многие тысячи, и от крымского хана его царскому величеству были в том деле большие неисправления.
А что теперь светлейший хан Девлет-Гирей желает учинить вечный мир? И то дело великое, и скоро, не подумавши совершить то дело, немощно. А великий государь пролитие крови не хочет, и мир учинить с крымским ханом рад, только было бы то прочно и нерушимо. С тем отпущен был из палаты крымский посланник, понявший, что Москва станет водить его, и придется ему целые месяцы жить на крымском дворе под надзором пристава, будто в неволе, и дожидаться, пока позовут его в ответную избу. А как позовут? Потолкуют, поспорят и ничем не решат, и до другого раза отложат, а через месяц снова позовут, и тоже ни на чем не решат, и отложат, и так будет много раз чиниться. На то Москва.
Царь в этот вечер ходил к царице, но не говорил ей ничего о делах. Был с нею как-то холоден, а, встретившись с братьями ее, даже не взглянул на них. Они поняли, что подул какой-то противный для них ветер.
Свыкаясь с мыслью о неизбежности войны с Крымом, царь позвал к себе Адашевых, Курбского, Серебряного и других сторонников войны и стал советоваться с ними. Все радовались этой перемене, все стали ожидать, что наступают вновь славные времена казанские.
Тут узнал царь, что Кудеяр убил ребенка своей жены и велел привести к себе Кудеяра с женой. Их привезли в санях и провели в царские покои из постельного крыльца. С царем были Адашев и Курбский. Муж и жена поклонились царю до земли. —
Ты убил ребенка, правда ли это? — спросил с первого раза царь.
— Правда, царь-государь, — сказал Кудеяр.
— А знаешь ли ты, что в моем царстве за убийство казнят смертью?
Я поступил по твоему мудрому совету, или паче по твоему велению, — сказал Кудеяр.
Изволил ты, великий государь, будучи в Тайнинском, спросить меня, что будет тогда, когда я найду свою жену с чужим ребенком от бусурмана? Я не знал, государь, что и отвечать тебе, для того, что у меня ум помутился от такого спроса. А ты, государь, сам изволил сказать, тогда кисим башка. И когда я нашел жену свою и с чужим ребенком, уразумел, что тебе, великому и мудрому государю, дана от Бога благодать предсказать то, что вперед будет. И я учинил так,
как ты, государь, сам изволил сказать.
Я давал жене на волю. Хочет, останется ребенок жив, зато со мною ей вечная разлука. А хочет она со мною жить, ребенка зарежу. Она так любит меня, что лучше ей показалось ребенка насмерть отдать, а со мною жить. Я убил бусурманское отродье за тем, чтоб жену мою от насильного стыда очистить и от осквернения бусурманского.
— А ты, баба? — спросил царь у Насти. — Что мне скажешь?
Насильно у тебя он отнял ребенка и убил, либо ты сама на то согласилась?
Муж, — сказала Настя, — давал мне на всю волю идти в свою сторону с ребенком и денег хотел дать, а я не согласилась, потому что не хотела быть в вечной разлуке с мужем, я сама отдала ему ребенка.
— Стало быть, вы оба виноваты, — сказал царь.
— Нет, государь, я виновна, — сказала Настя. — Я привела ему чужого ребенка. Только Бог видит, царь-государь, то было по крайней неволе, по насилию.
— Стало быть, — сказал царь, — казнить следует тебя. Только муж твой говорит правду. Я сказал ему таково слово «кисимбашка». Он учинил по моему слову. Я в то ды не думал, чтоб сталось так, чтоб он свою жену нашел. И Бог устроил так, как человек и не думает. Значит, на то воля Божия, и виновнее вас обоих выходит я, государь ваш, что таково слово изрек, а царское слово непременно бывает. И для того казни вам обоим не будет никакой. Живите в любви и совете, детей наживете, добру научите, от нас милость видеть будете по вся дни до конца живота вашего. Пожаловали мы тебя, Юрий, поместьем в Белевском уезде. Жалуем еще вам 2 сорока соболей до 100 рублев денег на постройку.
Муж и жена поклонились. — Теперь, — продолжал царь, — поезжайте в свое поместье, да устройте хозяйство.
По весне, Бог даст, мы с тобой, Кудеяр, пойдем на бусурман, только так, как ты один, и у тебя нет ни братьев, ни племянников, ни сыновей подрослых. Так мы тебя более в походы высылать не станем, для того, чтобы от частых и долгих отлучек твое поместье не пришло в упадок. Один поход с нами сделаешь, и будешь жить у себя в поместье. Что, баба, рада, небось, что мы у тебя мужа брать не станем?
Муж и жена поклонились до земли.
Ну, поезжайте с Богом.
С радостным сердцем вышел Кудеяр от царя, обласканный его милостью. Но его томил гнев Вишневецкого. Он привык считать князя своим отцом. Ему хотелось во что бы то ни стало получить его прощение. Кудеяр отправился к князю. Вишневецкого не было дома. Кудеяр стал у ворот, намереваясь дожидаться, когда он будет возвращаться. Князь ехал в санях вместе с Данилом Адашевым к себе, и, проезжая мимо стоявшего у воротного столба Кудеяра, не показал вида, что заметил его. Кудеяр взошел за ним на крыльцо, просил казака, чтобы он доложил об нем князю. Казак пошел к князю и, через несколько минут вернувшись, сказал Кудеяру:
— Приказал тебе, князь Дмитрий Иванович, к нему не заходить никогда. Ты уже более не казак, ни князь, ни казацкая громада не хотят, чтоб ты был казаком. Ты принят в службу его царского величества и пожалован дворянином. Теперь ты человек не казацкий, а московский. А коли тебе есть какое дело, ступай в разряд, а до казацкого войска тебе дела нет никакого.
Прежде столько лет Кудеяру всегда был доступ к князю, хотя бы среди ночи пришел, а теперь князь ни видеть его не хочет, ни говорить с ним. Нечего делать. Кудеяр стал справлять за собою пожалованное поместье. Не зная московских порядков, он обратился к дьяку Висковатому, которого доброе лицо ему понравилось, тот научил его, как поступить. И сам обещал похлопотать о нем в поместном приказе. Знаешь, что государь к Кудеяру особенно милостив, в приказе не стали волочить его дело, как обычно делалось, назначили ему самое лучшее из отдаточных поместьев, дали послушную запись крестьянам и указ наместнику Белевскому об отдаче Кудеяру его поместья. Стал Кудеяр собираться, накупил всякого добра для будущего своего дома, образов, скрынь, полотенец, холста, сукна, ножей, ложек, чарок, братин, поясов, седла, узды, упряжь. Купил сани и две пары лошадей, взял в кабалу людей. Набивались к нему пришедшие с татарским полоном, но он не взял их, так как они могли узнать его жену. Взял он вольно отпущенного пожилого отца с сыном и невесткою и с племянником, и дали они на себя запись служить до живота своего. Собираясь уезжать, Кудеяр решился еще раз попытаться умилостивить Вишневецкого. Не смея более идти к нему сам, он обратился к Данилу Адашеву, надеясь на дружбу его с князем. Данила, со всеми ласковый и открытый, принял его с участием, обещал, сколько у него сил станет, уговорить князя, по крайней мере, хоть простить вину Кудеяра. Данила назначил ему на другой день прийти к себе узнать ответ князя. Кудеяр пришел к Данилу в назначенное время. — Ничего ты не поделаешь с князем Дмитрием Ивановичем, — сказал Данила. — Сдается, какой добродушный и милостивый, а крут и неподатлив человек. Издавна, — говорит, — так ведется в казачестве, что за всякое убийство, учиненное не в бою, положена смертная казнь. Так оно было, так оно будет до тех пор, пока казачество на свете стоять будет. Много того, что я его живого на свет выпустил, и то сталось от того, что Кудеяр уж не наш, царем в дворяне поверстан. Коль же мне его оставить в казацкой громаде, или хоть с ним ласково обходиться, тогда у нас в казачестве ладу не будет, всякий другого убьет, да скажет: прости меня, ведь простил же ты Кудеяра. Ты, — говорит князь, — меня о нем не проси. Да не только что не проси, имени его никогда не упоминай. Не хочу я его видеть, не хочу об нем и слышать, что он есть ли на свете или нет его. Ничего не оставалось Кудеяру. Он уехал с женою и с купленными холопами в свое поместье. Глава 9. Помещик. Приехал Кудеяр прямо в Белев, явился к наместнику с указом и послушною грамотою, поднес ему две пары соболей в поминки. Наместник по поместным книгам отыскал его поместье и отправил туда вместе с Кудеяром сына боярского, чтобы объявить крестьянам о послушании. В селе, которое было отдано Кудеяру, находилось 35 жилых крестьянских дворов, да дворов 15 пустых, откуда вышли крестьяне в Юрьев день и куда чаяли прибытие других на место ушедших. Поместье осталось без владельца после бездетного помещика, которого вдова получила из него свою прожиточную часть вместе с двором своего мужа, поэтому Кудеяру приходилось строить себе двор вновь. За неимением двора поместился он в крестьянской избе. Созвали крестьян, прочитали послушную грамоту, В ней сказывалось, чтобы они служили своему помещику, делали всякое дело, какое он положит, и платили оброк, каким он их изоброчит. В знак царской милости дозволялось новому помещику курить вино, варить пиво и мед для себя, а не на продажу. Кудеяр объявил, что крестьянам к праздникам, свадьбам и крестинам дозволит он брать со двора своего напитки и самим варить брагу, будет их миловать и жаловать, а они бы не ленились работать и во всем ему были покорны. Крестьяне поглядывали на него свысока. Одно то, что он был новый помещик, какой бы к ним ни приехал, все равно. На нового они смотрели бы зверем, а Кудеяр с первого взгляда не представлял ничего привлекательного. Его нависшие брови, постоянно суровый взгляд, толстые губы, как будто не умеющие смеяться, грубые черты лица, громкий голос — все показывало в нем человека нелегкого. Их поражал даже выговор Кудеяра и его жены. Крестьяне смекнули, что эти господа откуда-то издалека, не из их края, а, стал быть, и порядки у них будут не такие. — Помещик наш покойный, — говорили они, — царство ему небесное наш был, а ведь что-то не так. Кудеяр принялся за работу. Погнал крестьян рубить лес, пилить бревна. Началась стройка. Сам помещик взялся за топор и как принялся рубить, как стали от его ударов падать столетние деревья, то крестьяне рты разинули. — Да этот, братцы, — говорили они, — за нас десятерых сделает дело. Эко силище-то! Оно что-то непростое, право. Как может простой человек такую силу иметь? Крестьяне готовы были порешить, что их новый помещик — ведун и знается с дьяволом, если б в первый же воскресный день он не поехал в церковь, отстоявшую от его сельца за 10 верст, и не повторил бы того же в следующее воскресенье. Не дозволял он крестьянам с собой ни шутки, ни балагурства, ничего не скажет он крестьянину, кроме того, что касалось до работы или дела, и скажет всегда немного. Рано встает и рано всех поднимает, отдыху на работе почти не дает и сам не отдыхает, зато более 3 дней в неделе не пошлет никого на работу, и в праздник не пошлет, и сам ни за что не принимается. Такое обращение и такой образ жизни внушали крестьянам и уважение, и страх, и они невольно во всем повиновались, не смели даже хитрить и отлынивать по своему обыкновению. Жена Кудеяра также была беспрестанно в труде, заставляла баб мыть белье, варить яству, прясть, шить, и сама за всем смотрела. Скоро поспел для помещика домик о 3 покоях. Один с большой печью для поварни, другой — чистая светлица с печью из кахлей муравленных, нарочно купленных в Москве хозяином и доставленных на место, а третий — для хозяина и хозяйки. На доме надстроен был светленький теремок об одной комнате. Дом был крыт березой, внутри дома были поставлены лавки домашней работы, то была и вся мебель дома помещика. Образа, привезенные из Москвы, да небольшое металлическое зеркало, купленное у англичан, составляли все убранство. На полках расставлена была необходимая домашняя посуда, была она оловянная, только 3 серебряные чарочки и ковш, подарок царя, были единственной роскошью. По стенам в светлице развесил Кудеяр свое оружие и панцирь со шлемом. В другой комнате стояла постель, состоявшая всего-навсего из мешка с соломой вместо перины и из 4 подушек. Большая скриня, в которую уложено было платье его и жены, стояла в углу, блистая новую оковкою и огромным висячим замком. Кудеяр и жена его очень жалели, что не могли побелить стен своей новой избы по обычаю их родного края. На это не было мастериц, да и мелу не находилось в околотке. Для людей построена была людская небольшая изба. Кроме нее был построен амбар, конюшня и скотский загон. Хозяин предположил еще выстроить пивоварню, но отложил до будущего времени. Двор оградили плетнем, и, когда все было готово, позвали священника с причтом, отслужили молебен с водосвятием, наварили браги, меду, накупили вина, зарезали баранов, всем крестьянам был обед и попойка, справили новоселье. О Благовещенье была в Белеве ярмарка. Кудеяр поехал покупать рабочий скот, плуги, бороны, колеса, и узнал, что князь Вишневецкий находится в городе, данном ему в управление, кроме служилого сословия, и он решился еще раз попытаться возвратить к себе его милость. Он обратился к бывшему своему товарищу, казацкому атаману, и просил поговорить о нем князю. Атаман исполнил его просьбу и передал Кудеяру вот что. Нахмурился и рассердился на меня князь, когда я вздумал заговорить о тебе. — В Белеве есть наместник, — сказал он, — тот ведает дворян и детей боярских и всех царских служилых людей. А мне, государь, пожаловал ведать только свои дворцовые волости, да поместья, которыми поверстаны мои казаки. Пусть помещик идет к своему воеводе, коли есть ему какое дело, а ко мне им дела нет, и мне до них. А Кудеяре, чтоб ты мне не смел никогда говорить ни слова, и никто не смел. Скрипя сердце, Кудеяр отправился в свое поместье, решившись в душе уже никогда не обращаться к упрямому князю. Наступила весна, кончался санный путь. Помещик распределил свои поля и угодья, одну часть назначил под засев помещичьего хлеба, крестьяне обязаны были его посеять, убрать, свозить и смолотить. Другая часть роздана была крестьянам за их работу, а третья сдавалась им в оброк, который тогда брался более естественными произведениями — хлебом, крупою, сыром, яйцами, баранами, курами, утками, гусями, пряжею, холстом, деньги составляли редкость. Вместе с пахотную землею также распределены были сенокосы и леса. Начинались весенние полевые работы. Но Кудеяру уже не приходилось видеть их продолжение и окончание. Он предоставлял надзор за ними жене, а сам со дня на день ожидал, как его позовут в поход. Казак, недавно еще не желавший ничего, кроме битв с врагами, стал за короткое время свыкаться с прелестью мирной жизни. Он чувствовал, что ему не хотелось идти в поход, что гораздо лучше было бы ему оставаться в своем новом затишье с любимой женой, возвращенной ему после таких невзгод. Мало, слишком мало казалось ему нескольких месяцев жизни с нею. Но Кудеяр отгонял от себя это чувство, стыдился его, считая его недостойным воина, и более всего старался не показать жене того, что у него шевелилось на душе, тем более, что сам царь обещал ему не высылать его более одного раза в поход. Между тем ему невольно теснилась в голову неотвязчивая дума: а что, если поеду в поход, да не вернусь сюда, не увижу моей Насти, опять будет мне с нею разлука, может быть, убьют меня на войне, то-то бедная будет горевать. Он старался избавиться от этой думы, возлагал упование на Бога. «Не может быть, — говорил он сам про себя, — чтобы Господь еще подверг нас новым мукам, довольно мы вынесли. Он ведь же милосердый воротил мне мою Настю, когда я и не думал, и не ожидал». Так волновалась душа богатырская. А когда Настя призадумывалась и начинала ему говорить о каких-нибудь опасениях насчет будущего, он сурово говорил: «Ну, баба, стыдно тебе, разве можно жене ратного человека думать об этом?» Наконец, в один вечер, когда Кудияр после дневных работ собирался с Настей ужинать, прискакал верхом на его новый двор гонец от воеводы, Белевский Пушкарь, с приказанием ехать без молчания в город, собравшись в поход с двумя людьми конно. Покормил Кудияр вестника разлуки с Настею и стал тотчас же собираться. Утром оседлано и навьючено было двое верховых лошадей, одна для кабального молодца, другая должна была идти вместе с ним. Тут был мешок с бельем и платьем, и мешок со съестным, с сухарями, крупою, сушеную рыбою и прочим, и ящик для пороху, пуль и вооружения. Сам Кудияр сел на породистого татарского коня, с которым прибыл в Москву из Украины. Запрягли, кроме того, воз, и Настя поехала провожать своего Юрка. Наместник дал им помещение в осадной избе в городе и известил, что по царскому указу велено ему собрать наспех помещиков Белевского уезда, дворян, детей боярских и новокрещенов, и отправить в полк Даниле Адашеву на реку Псел, а головою поставить над ними его, Юрия Кудияра. — Вот, — говорил с уважением наместник, — как государь-царь тебя, Юрия, жалует. В грамоте из разряда написано посылать таких, у которых есть дети, братья и племянники, а у которых нет, и тех не высылать покамест, чтобы от долгой отлучки их хозяйству убытку и разорения не было, а прич одного Юрия Кудияра. А его Юрка, призвав к себе, сказать, что быть ему в походе на сей раз до осени, а как воротится осенью, и его вдруг горять не высылать. Кудияр видел, что царь помнит его, и радовался. Насте также было отрадно, что, по крайней мере, ей остается надежда скоро увидеть своего Юрка, хотя тяжелая мысль теснилась ей в душу, что и до осени мало ли чего может случиться. Один за другим съезжались помещики. Наместник записывал приезжавших и отдавал под начальство Кудияру. Потом, когда наступило 8 мая, крайний срок, указанный в грамоте из разряда, наместник приказал своему подьячему отметить в списке всех нетей, то есть не прибывших, чтобы послать о них особый список в разряд, и объявил, что на другой день, в праздник чудотворца Николая, надобно выступать в поход. Рано утром все собрались в церковь, и после обедни протопоп служил молебен в напутствии и кропил святою водою знамена и ратных людей. Поднялись вопли, причитания женщин и детей. Настя не была между ними. Она тихо сидела в избе. Когда же при звуке труб, ударе бубен и звоне колоколов стали ратные люди выезжать, Кудияр бросился в избу, прижал к груди свою Настю крепко-крепко, вырвался из ее объятий, вскочил на коня и поскакал догонять выехавших вперед подначальных ему помещиков. Воротилась Настя в свое поместье. Грустно стало в ее одиноком новом домике. Слезы
беспрестанно и неотвязчиво лезли ей в глаза. Но она старалась вообразить себе, как ее ненаглядный Юрко приедет к ней осенью, как она выбежит встречать его, какая будет для нее радость. А между тем, мимо ее воли, как будто кто-то шептал ей зловещим голосом, будешь ждать его всю осень, будешь ждать и зиму, будешь ждать и другое лето, и осень, и зиму, и далее будешь ждать. Ждать, ждать. Глава десятая. Поход. На устье реки Псёл давно уже идет кипучая работа. Множество народа снует туда и сюда с топорами, тесами, буровами, заступами, молотами, клещами. Тешут бревна. Пилят доски, сколачивают гвоздями, долбят огромные стволы многовековых дубов, строят суда всякой величины. И байдаки, и струги, и однодеревки, и завозни. По берегу на большое пространство раскинуты шатры, шалаши, навесы. Стоят вазы, дровни, ржут лошади, ревут валы, кричат овцы, козы. Гусь. Харчевники в шалашах продают съестное, пылают костры с таганами и котлами, беспрестанно прибывают и верхом, и по реке, и пешком ратные люди. Везут на валах вазы, туго набитые сухарями, крупою, сушеную рыбою, вяленым мясом, луком, горохом. Расширяется подвижной город, увеличивается его многолюдство. Вот и кудеяр прибыл со своими белевцами, расположился в стане, разбил шатер, свернутый у него на вьючной лошади, и отправился к Данилу Адашеву. — Здравствуй, здравствуй, силач, — сказал Данила, — как поживал на своем новоселье. Что, небось, хорошо было на покое? Ха-ха-ха! Не хотелось, может быть, расставаться с теплым углом да с женою. О, зима, зима! Баловница для нас, ратных людей. Как весной-то приходится расправлять свои крылышки, так и тянет в гнездо, а как разгуляешься, так и любо на широком раздолье. Ну, брат, видишь, как Бог-то устроил, по-нашему-таки вышло, а все через тебя. Ты орудие Божие, не будь тебя, почитай, не бывать бы этому походу. А теперь идет дело не на жар ты. Вишневецкий поплыл по Дону, а нам плыть по Днепру. А сам государь сильную ратью наперекоп, и ударим на проклятых с трех сторон разом, руками окаянных похватаем, придет конец царству крымскому. Ой, придет! Откликнутся проклятым слезы и муки христианские. Нет! Нет пощады кровопийцам, бей их, руби их, кали, жги, весь Крым выжжем, попленим, разорим, что не пей крови христианской, не разоряй жительство нашего, не соси нас, довольно, пришел час возмездия Божия. Ну, а я на тебя, зело, надеюсь, первое, что тебя одарил Бог силою, что на свете такой не сыщешь. А в другое, что ты по-татарски гораст, и все их норовы знаешь. — Рад послужить царю-государю по христианству, — сказал кудеяр, — только б Господь Бог благословил. — Конечно, конечно, никто как Бог. А я, брат, всего более теперь о том пекусь, и думаю, чтобы у нас харчей было приготовлено вдоволь. Это всему голова. Когда в жилой стране война идет, ратные люди поживляются от трудов бедного поселянина той страны, грабят его, поедают то, что он для себя приготовит, а мы поплывем через страну пустую, безлюдную, и в Крыму тоже. В Крыму, говорят, теперь и недород, и падеж на скот был, почитай, и там недостаток терпеть придется. Для того же я велел навозить сюда столько, чтобы нам, по крайней мере, на полгода стало. Зато в Крыму нас христиане ждут, не дождутся.
Бога молят все, чтоб скорее поступить под державу царя православного. У меня теперь есть грек, родился в Крыму и знает все тамошние обычаи. Говорит, что его единоверцы все поднимутся на татар и станут бить их. А вот и он, золотой человек, Бог нам дал его. Афанасий Елисеич, вот тот силач Юрий Кудеяр, что я про него тебе говорил. Ты знаешь по-татарски, и он с молоду у поганых в полоне был, и также знает по-татарски. Вот вы у меня, дорогие люди. Афанасий Елисеич Асклабис подошел к Кудеяру и стал с ним целоваться. Стали они разговаривать. Афанасий Елисеич рассказывал, что он родился в Крыму, на берегу моря, воспитывался в христианской вере, вел торговлю в Кафе, потом приехал в Украину и поселился в христианской земле, в Киеве. Хотел постричься в иноки в Печерской лавре, да услышал, что царь православный собирается идти на неверных, и приехал в Москву для того, чтобы служить сколько может христианскому делу. Ополчение двинулось. Часть его плыла на судах, часть шла по берегу, конницу. Там были большую частью и кони, тех, которые прибыли в стан со своими людьми. За конницу ехали возы, запряженные валами. Плывшие останавливались на берегу и на островах для отдыха, раскладывали огни, варили себе кашу из ячных и гречневых круп и щербу или уху из рыбы. Плавание шло благополучно до порогов. Но тут пришлось промежкать дней 10. Небольшие струги и однодеревки со смельчаками проскакивали среди камней, и то в иных порогах. Через ненасытицу никто не поплыл. Если и находились смельчаки, то Данила не пустил их. Большие байдаки на каждом пороге вытаскивали, тащили руками и спускали опять в реку до нового порога. Часть судов перевезена была на вазах. Проплывшие пороги, ратники остановились на хортице. Кудеяр с грустью смотрел на остатки укрепления, которым еще недавно защищался он с неустрашимым Вишневецким против крымского хана. Жалко ему стало, что уже не увидит он своего батька, что батька сам оттолкнул от себя сына. Здесь пловцы простояли 3 дня, давшие время прибыть коннице, которая за остановками по поводу кормления лошадей в степи несколько приотстала. Ратные люди казались добры и веселы, шутили, шумели, распевали песни. Окончивши свой отдых, русские поплыли вниз посреди бесчисленных островов и плавней, где встречали себе союзников. То были рыболовы, отправлявшиеся из Украины за рыбою, и отчасти беглецы, поменявшие службу панам или старостам на вольную жизнь в днепровских лесах и камышах, известные тогда под именем «лугарей». Они составляли зародыш будущей Запорожской сечи, образовавшейся несколько лет спустя. Их встречали на разных островах. Жили они в куренях или шалашах по нескольку человек вместе. На острове Томаковки, где потом возникла первая сечь, было их тогда уже до сотни, эти молодцы пристали к ополчению. Но они же принесли Данилу нерадостную весть, что турки укрепились в Ислам-Кермене на Днепровском лимане, установили пушки, ждут русских и хотят палить в русские суда. Проплывшие зеленые царства плавней и уже приближаясь к той полосе, где Днепр течет между песчаными берегами, Данила остановился на одном острове и собрал на совет голов и начальных людей. Первое, — говорил он, — где оставить лошадей, а другое, как нам плыть мимо Ислам-Кермене? О лошадях постановили остановиться станом здесь, около Днепра, и отправить сильную станицу в поле узнать, где теперь царь, чтобы дать ему знать о себе. и в случае нужды примкнуть к его силам. Слухи об исламке Ирмении заставили призадуматься. Тут Кудияр дал такой совет. Нам не годится плыть, не узнавши неприятельской силы. Надобно прежде изведать, что у них есть. Если позволишь, боярин, я поплыву к ним и узнаю. Я говорить с ними сумею, пожалуй, коли велишь, я прикинусь перебежчиком. Может быть, мне удастся подделаться к ним и заколотить пушки. Я знаю, эти бусурманы плохо умеют с пушками управляться.
— Вот мудрый совет, — сказал Афанасий Елисеевич. — Ничего не может быть мудрее этого. Ступай, брат, учини нам всем пользу и себе великую славу, и я с тобой пойду. — Нет, нет, не пущу я ни тебя, Юрий, ни тебя, Афанасий Елисеевич, — сказал Данила. — Вы оба мне дороги. — Положим, что мы через сто и проплывем благополучно, да бусурманы вас побьют. Вы не успеете уйти от них, ни за что не пущу. А вот что. И ты, Юрий, и ты, Афанасий, хорошо знаете ихний язык и ихние обычаи. Вы поплывите вперед, как будто в послах, и присмотритесь, как там у них. Может быть, оно и не так страшно, и мы успеем прорваться в море. Решили, что Кудияр поплывет вперед посланником от предводителя царской рати вместе с Афанасием Елисеевым. Им придали одного новокрещенного из касимовских татар, из помещенного, так же, как и Кудияр в Белевском уезде. Кудияру очень не хотелось плыть вместе с Афанасием Елисеевичем. Этот человек показался Кудияру что-то подозрительным. Хотя он выдавал себя за грека, но по выговору и ухваткам напоминал собою сынов Израиля, которых Данила Адашев не знал, но к которым Кудияр присмотрелся в Украине. Когда трое, составлявших посольство, подплыли к ислам-кирменю, Кудияр, осматривая местность, сказал: «Боялись напрасно. Днепр так широк, что, коли будем плыть возле противного берега, так, почитай, до нас не долетят их арматные пули. Особенно, когда они и стрелять-то небольшие искусники», — прибавил новокрещенец. «Не воротиться ли нам, да сказать воеводе, как бы худо этим ни сделали мы себе, только им дадим о себе знать, чай они нас не ждут, так мы проплывем себе ночью». — То правда, — сказал Кудияр. — А нет, — сказал Афанасий, — как же можно не исполнить того, что воевода приказал? — Да притом мы всего здесь не видим, а вот как нас впустят в крепость, так мы и узнаем, как в средине у них, все смекнем и доложим воеводе подлинно. Подплыли к крепости. Афанасий Елисеевич затрубил в рожок, а Кудияр выставил на конце своей сабли шапку. В воротах крепости приподняли щиток, открылось отверстие, вышло двое турок. Афанасий Елисеевич первый вскочил на берег и закричал по-турецки: «Посольство от воевода его царского величества!» «Иди сюда один», — отвечали ему, — «а прочие пусть остаются в челнах». «Не я голова, вот голова», — сказал Афанасий, — «он пусть войдет со мною, так надо». «Идите, только без оружия». Не воевать пришли. Кудияр и Афанасий повиновались, оставили в челне свое оружие, их пропустили в ворота и тотчас опустили щиток. Их привели в деревянное здание, где жил Санджакчей, начальствовавший крепостью. Положив руку на грудь по восточному обычаю, Кудияр почтительно поклонился и произнес речь, в которой излагал неправды крымского хана, извещал от имени воеводы, что он по царскому повелению идет с войском наказать хана и принудить его отпустить русских пленников и установить прочный мир, чтобы вперед не было более обиды и разорения российской державе. Уверял, что с турками Россия не воюет. Царь находится с турецким падишахом в любви и дружбе и просил пропустить русское войско в море. — Это не может статься, — сказал Санджакчей. Московский царь хочет завоевать Крым,
как он уже завоевал Казань и Астрахань, мусульманские царства. Нам ведомо, что в Москве чинилось и что затеяно, не вы одни идете на Крым. Вишневецкий послан на Дон, а сам царь со своими великими силами хочет идти на перекоп. Нельзя допустить, чтоб мы, сложа руки, сидели досмотрели, как Москва будет покорять и порабощать наших правоверных мусульман. Мы все должны защищать нашу веру. Притом хан Крымский — подручник и слуга нашего могущественнейшего, непобедимейшего государя. Довольно того, что прошлый год мы спустили вам. Нет, мне приказано беречь проходы и не пускать на море никого, а если пойдете силою, то буду биться с вами. — Этот человек, — сказал Афанасий Елисеевич, — не посланник, а лазутчик. Он вызвался прикинуться перебежчиком и заколотить у вас пушки. Воевода не согласился, пожалевший его, чтобы он не пропал, пожалел от того, что у него необычайная сила, и велел ему плыть как бы посланником, на самом же деле для высмотров. Кудеяр бросил свирепый взгляд на товарища и сказал: «Он лжет, как пес. Я прибыл к вам посланником от воеводы, а не лазутчиком». — Нет, он не лжет, — сказал Санджакчей. — Этот человек нарочно подослан нами к вам в Москву, чтобы проведать, что у вас затевается и делается. Он нам примит, он наш верный слуга, и мы ему во всем верим. Ты не воротишься к воеводе. Мы тебя здесь задержим.
— Вы не можете меня задерживать, — сказал Кудеяр. — Это нечестно. Противно народным правам. Я посланник, послов не секут, не рубят. Я приехал за ответом. Какой ответ вы мне дадите, такой я отнесу воеводе.
— Нет, ты ничего не отнесешь воеводе, — сказал Санджакчей. — Я тебя отсюда не выпущу.
Ты не смеешь этого делать. Я не военнопленный, наш государь не в войне с вашим. Наш государь будет жаловаться вашему, и тебе будет за меня наказание.
— Наш государь, — сказал Санджакчей, — велит хватать лазутчиков, и ваш тоже делает. — Вот мы к вам подослали этого еврея, который прикинулся у вас не знаю кем. Если б вы узнали, что он лазутчик, вы бы его не выпустили, так у вас ведется, ты будешь задержан.
Кудеяр вспыхнул и крикнул: — Я не лазутчик, я посол, эта змея лжет! И с этими словами он схватил за затылок Афанасия Елисеевича и нагнул его к земле. Афанасий Елисеевич лишился чувств. Испуганный Санджакчей бросился в заднюю дверь и начал кричать. Весь гарнизон всполошился. Турки с яростными криками бежали к дому. Кудеяр выскочил из дома. Сгоряча стал отбиваться кулаками, но толпа, стоявшая сзади, бросилась на него. Ему на шею накинули аркан, он стал задыхаться и упал навзничь. Тогда человек 30 набросились на него и стали надевать на него цепь. — Мало одной, разорвет, — говорил Санджакчей, — еще одну. Принесли еще цепь и стали ею обвязывать Кудеяра. — Мало двух цепей, третью. Принесли третью цепь и надели на Кудеяра. — Кандалы ему на ноги потяжелее. Кудеяра отвели в нижний ярус деревянной башни и заперли. Тогда один турок вышел за ворота. — Ты по-турецки знаешь, либо по-татарски? — спросил он оставшегося в челне. — Знаю, по-татарски, — сказал новокрещенец. Турок приказал передать воеводе, что посланцы его задержаны, потому что они лазутчики. А затем, если воевода пойдет на море, то из крепости будут стрелять и не пропустят его. С этим ответом поплыл вверх по Днепру новокрещенец. На другой день отправлялась галера в Кафу.
вывели окованного кудеяра, посадили в темное дно галеры. Сан-Жак-Чей написал донесение кафинскому паше, что отправляет пойманного московского лазутчика, который во время его поимки дрался и ушиб до смерти еврея, указавшего на него. Мнимый Афанасий Елисеич не вынес руки кудеяра. Данила Адашев, получивший известие о задержании своих послов, не подозревал, что Афанасий Елисеич погубил своего товарища и жалел о нем столько же, сколько о кудеяре. Он решился идти вперед и не только пытаться проплыть мимо исламки Ирмения в море, но взять саму турецкую крепость и освободить посланцев, задержанных вопреки всяким народным правам. Вдруг неожиданно является Исевская станица, а с нею московский Сиунч с царским указом. В этом указе извещался Данила, что великий государь, его царское величество изволил постановить с крымским ханом замирение, а ему, Данилу, велено не ходить далее, не зачинать с татарами и турками никаких задоров и воротиться в города, распустить полк, а самому ехать в Москву. Можно вообразить себе досаду Данила Адашева, получившего такое внезапное и никак нежданное приказание. Давняя была мысль об покорении Крыма. Столько лет он об этом только и говорил, столько трудов из-за этого перенес, все не удавалось. Теперь вот, казалось, пошло дело вперед, и вдруг, как бурею, все поломалось, попортилось. Однако, жалей не жалея, а надобно было исполнять царский указ. Данила хотел, по крайней мере, освободить задержанных в турецкой крепости и отправил станицу человек в 10, уже не по Днепру водою, а полем на конях. Новокрещенец опять был послан головою в этой станице. Данила извещал турецкого коменданта, что его царское величество с крымским ханом постановил замирение, посланный мрать возвращается назад, а потому воевода просил отпустить к нему отправленных для переговоров посланцев. Сан-Жак-Чей, получивший такую грамоту, пригласил новокрещенца в крепость, принял его дружелюбно и тотчас предложил ему лакомство. Прочих станишников в крепость не впустили, но угощали за воротами. Сан-Жак-Чей послал Данилу Адашеву в подарок сахару и цареградских плодов и сказал: «Дай Бог вам по-добру, по-здорову вернуться домой, а с нами по соседству жить всегда в любви и дружбе. А чтобы отдать ваших посланцев, того я никак не могу сделать, для того, что они не посланцы были, а лазутчики. Да еще один у нас, будучи, ушиб до смерти человека. За это мы его сковали и отправили на галерах в Турцию. Пусть боярин не прогневается, ни в какой земле не отпускают убийц, а казнят, а человек его, что оказался послом, учинил убийство, и потому мы его не отпускаем». В таком смысле был послан ответ Данилу. Нечего было делать ему, не вести же войны из-за кудеяра, когда царь не приказал чинить задоров и велел ворочаться.